Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших лекций, посвященных посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы приступим к изучению 4 главы этого произведения. Эта глава открывает новый раздел данного послания, который занимает оставшуюся часть книги. Темой этих последних глав является практическая жизнь церкви и составляющих ее христиан. Мы уже узнали о небесном призвании верующих, и теперь приступаем к образу их жизни, к образу их земной жизни. Не нужно путать такие понятия, как «земная жизнь», и мирская жизнь. Мы знаем, что подлинные верующие, то есть те, кого мы называем истинной церковью во Христе, уже находятся на небесах. Однако физически церковь остается и существует здесь, внизу, на этой земле. Нередко послание к Ефесянам сравнивают с книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете. Действительно, с теологической точки зрения это послание занимает то же самое положение в Новом Завете, что и книга Иисуса Навина в Ветхом. Сейчас мы с вами попробуем удостовериться в справедливости этого сравнения. Иисус Навин вступил в землю обетованную на основании обещания, данного Богом Аврааму, Исааку, Иакову, а также Моисею. Эта земля принадлежала евреям по обетованию. И поэтому Иисус Навин повел детей Израиля через Иордан. При этом переход Иордана можно рассматривать как символ смерти, погребения и воскресения Христа. Мы, как верующие, тоже в каком-то смысле вступили в землю обетованную. Именно на ее территории, территории спасения, мы с вами живем сейчас. Или, по крайней мере, должны жить. Но чтобы получить возможность пользоваться и наслаждаться богатством и благословениями новой земли, Иисусу Навину было необходимо овладеть данной территорией. Слово «владение» играет очень важную роль в книге Иисуса Навина. Несмотря на то, что на пути израильского народа вставали враги и всевозможные препятствия, Иисус Навин должен был преодолеть все и захватить эту землю. Слово «владение» также является ключевой концепцией первой половины послания к Ефесянам. «Бог благословил нас всяким духовным благословением. Однако, пользуемся ли мы ими, как нашим законным владением?» Детям Израиля была обещана земля, но она оставалась далекой и недоступной до тех пор, пока они не вошли в нее. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам», — сказал Бог Иисусу Навину. Вся эта территория принадлежала народу Израиля, но они смогли насладиться лишь тем, что взяли в свои руки. Сегодня верующие удостоились чести войти и получить всякое духовное благословение в небесах. Однако неисследимое богатство Христово необходимо искать с помощью духовного компаса, то есть Божьего Слова. До этого момента послание к Ефесянам ограничивалось лишь утверждениями и констатацией фактов. Однако теперь мы находим заповеди и постановление. Тем, кто были призваны к обретению небесного богатства, дается заповедь жить такой жизнью, которая бы соответствовала полученному призванию. Некоторые верующие любят подолгу останавливаться на первой части послания к Ефесянам, превращаясь в этаких суперсвятых. Я помню одну такую семью. Эти люди посещали церковь, где я служил пастором, однако членами ее они не являлись. Это были приятные и деятельные люди. Однажды я прямо задал им вопрос, почему они не хотят вступить в церковь. В ответ они дружно обратили глаза к потолку, а затем почти хором сказали, что принадлежат к невидимой церкви. С годами я выяснил, что немало тех, кто причисляет себя к невидимой церкви, и в самом деле оказываются невидимками. Эти люди невидимы во время вечерних воскресных богослужений, а на молитвенных собраниях в течение недели они тоже присутствуют исключительно в невидимом виде. Более того, они оказываются невидимыми именно тогда, когда вам требуется их помощь. Друзья мои, давайте будем смотреть на все это с практической точки зрения. Невидимая церковь должна видимым образом являть себя здесь, в этом мире, посредством видимых поместных общин. Мы подошли к практической части послания к Ефесянам, а именно к правилам земного существования церкви. В этой главе церковь предстает перед нами как новый человек. Новый человек должен проявлять себя. Члены невидимой церкви должны сами сделать себя видимыми, возвещая Слово Бога. Все, что написано в оставшейся части данного послания, относится только к тем, кто находится во Христе. Дух Божий обращается к спасенным людям. Если вы не христианин, Бог не просит вас следовать наставлениям этого послания. Первое, что вы должны сделать, это стать Божьим чадом по вере в Иисуса Христа. Вы должны стать членом Его тела. Все написанное в этом послании далее адресовано к тем людям, которые были искуплены Спасителем и услышали слово истины. Павел уже сказал нам, что мы были мертвы по нашим преступлениям и грехам. В этом состоянии находятся все погибшие грешники. Мертвые не способны ничего сделать, как бы усердно мы их к этому ни призывали. Мертвый должен в первую очередь сделаться живым. Интересно, что все религии этого мира обращаются к гибнущему миру с призывом сделать что-то, чтобы стать кем-то. Но Бог требует абсолютно противоположного. Стань кем-то, и тогда ты сможешь сделать что-то. Если вы, друзья мои, еще не стали христианами, вам остается просто внимательно послушать сказанное в оставшихся главах этого послания, ничего не предпринимая со своей стороны. И вы узнаете, чего именно Бог требует от вас, если вы все-таки станете верующими. И тогда вы сможете оглядеться вокруг себя и решить, живут ли святые Божьи люди так, как Бог хочет, чтобы они жили. Ну а теперь давайте прочтем первый стих. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Мы с вами должны поступать достойно нашего призвания. Здесь нас увещевают жить на таком уровне, который бы соответствовал положению, данному нам во Христе. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Читаем мы в послании к филиппийцам, в 27 стихе 1 главы. Также Павел просит в 10 стихе 1 главы послания к Колоссянам, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. При этом апостол указывает на свою собственную жизнь, как на пример христианского хождения. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими», говорит Павел в 10 стихе 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам. Павел призывает нас поступать достойно Евангелия. Друзья мои, быть может, окружающие вас люди и не ставят вас об этом в известность, однако они постоянно оценивают, являетесь ли вы истинным Божьим чадом по вере во Христа. И единственный способ, как они могут выяснить это для себя, это, наблюдая за вашими поступками. Апостол Иоанн в 7 стихе 1 главы своего первого послания дает такое наставление касательно жизни христиан. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходить во свете — это значит жить в свете Божьего Слова. Сколько времени вы на самом деле проводите в Божьем Слове? Ваши дети знают, сколько времени вы уделяете чтению Библии. Ваши соседи знают это, равно как и другие люди в вашей церкви. Если вы хотите иметь общение с Богом и другими верующими, вы должны жить и поступать в свете Божьего Слова. Павел обращается к Коринфянам и увещевает их, опираясь на их призвание. В предыдущих главах апостол объяснял христианам, что они живут в новой диспенсации, что они живут в новой системе мироустройства, держащейся на Божьей благодати. А потому их новая жизнь должна соответствовать полученной благодати. Прочтем 2 и 3 стихи. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Термин «смиренномудрие» означает, что человек не возносится в своих глазах. И Павел практиковал то, чему сам учил. Смиренномудрие — это нечто противоположное гордыне. Мне бы очень хотелось, чтобы в наших богословских учебных заведениях преподаватели оставили попытки готовить проповедников-интеллектуалов, а вместо этого научили бы молодых людей жить в смиренномудрии и кротости. Много лет назад я слышал одну историю. Весьма большая и известная церковь решила пригласить нового помощника пастора. Эта церковь обратилась в знаменитую богословскую семинарию, откуда к ним направили подающего надежды молодого человека, который был лучшим выпускником этого года. Этот молодой человек преуспевал в академических знаниях и ничуть не был удивлен, что именно его пригласили занять появившуюся вакансию. Однако он был лишен какого-либо опыта, и, оказавшись за церковной кафедрой перед большим числом собравшихся, он столкнулся с таким явлением, как боязнь сцены. Это приступ паники, который нередко случается с малоопытными проповедниками. Юноша был просто парализован, позабыв все, что когда-то знал. Он заучил свою проповедь наизусть, но был не только не в состоянии вспомнить что-то, но даже не мог прочесть ее по бумажке. В результате ему, униженному и подавленному, пришлось сойти с кафедры, так и не произнеся ничего вразумительного. Но одна пожилая женщина подошла к нему после собрания и сказала: «Молодой человек, я наблюдала за вами сегодня и позволю себе сказать вам, что если бы вы поднимались на сцену с таким же настроением, с каким вы спустились с нее сегодня, вам удалось бы сойти со сцены именно так, как вы шли на нее минуты ранее». Этот юноша шел на сцену с гордо поднятой головой, но спускался в унижении и позоре. Смиренномудрие — это основа всех христианских добродетелей. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя», читаем мы в 3 стихе 2 главы послания к филиппийцам. Смиренномудрие отличало и нашего Господа. Он сам говорил: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Немало христиан сегодня гордятся принадлежностью к определенной расе, гордятся своим положением в этом мире. Более того, некоторые даже гордятся данной им благодатью. То есть они возносят себя в своих глазах тем, что были спасены Божьей благодатью. Так что не мудрено, что нам очень нужно истинное смиренномудрие. Расскажу вам еще один случай. Группе путешественников во время поездки по Германии организовали посещение дома-музея Людвига ван Бетховена. После того, как сопровождавший группы экскурсовод завершил свой рассказ, я подвел этих людей к роялю Бетховена и сказал, что желающие могут попробовать взять несколько аккордов на историческом инструменте. Сразу же образовалась очередь из желавших, и лишь один человек с длинными седыми волосами по-прежнему оставался стоять в стороне. Когда его спросили, неужели ему не хочется ощутить себя на месте великого Бетховена, он ответил: «Конечно же хочется, однако я не чувствую себя достойным». Этим человеком был знаменитый польский пианист Игнаций Падеревский, единственный из группы, кто был достоин играть на рояле Бетховена. Как часто верующие рьяно бросаются в какое-то дело, будучи абсолютно лишены какого-либо призвания или дара к этому занятию. Мы, проповедники, часто жалуемся на то, что очень тяжело найти помощников, которые бы понесли на своих плечах часть церковной работы. Но есть и другая крайность. Немало христиан пытаются делать то, к чему у них нет никакой склонности. Вот почему мы все должны жить, руководствуясь смиренномудрием. Термин «кротость» означает «мягкость», а вовсе не мягкотелую слабость. Быть кротким вовсе не означает быть ни на что не способным размазнёй. В Писании мы читаем о двух людях, которые названы кроткими. В Ветхом Завете таким человеком был Моисей, а в Новом Завете — Господь Иисус. При этом мы читаем о Моисее, как он спустился с горы и разбил скрижали с заповедями. А еще мы находим слова Моисея, которые он адресовал своему брату Аарону и израильтянам. Разве можно назвать такое поведение кротостью? Но Бог называл это именно так. А когда Господь Иисус силой изгнал из храма миновщиков и торговцев, было ли это проявлением кротости? Да, друзья мои, было. У этого мира есть свои представления о кротости. Так что мир делает понятие «кротость» синонимом слова «слабость». Но Библия определяет кротость как готовность стоять и исполнять волю Бога независимо от цены. Кротость — это подчинение себя воле Небесного Отца. Долготерпение означает наличие должной выдержки. Это, кстати сказать, один из плодов Святого Духа, если мы прочтем пятую главу послания к Галатам. «Снисходить друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Это значит поддерживать друг друга в духе любви. В третьей главе, в 13 стихе послания к Колоссянам, Павел пишет: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Господь Иисус молился, чтобы мы были едины. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Читаем мы в 21 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна. «Дух Божий крестил нас в одно тело». Об этом говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 13 стихе 12 главы. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И сейчас верующие также должны хранить это единство, которое создал сам Святой Дух. Мы сами не в состоянии обеспечить подлинное единство. Ради поддержания единства мы не можем присоединиться к экуменическому или какому-то иному движению. Только Святой Дух Божий создает единство. Наша же задача — поддерживать его. Все истинные верующие в Иисуса Христа принадлежат одному телу. И мы должны осознать, что мы едины в нашем Господе. Далее апостол перечисляет семь элементов этого единства. Прочтем стихи с 4 по 6. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Фраза «одно тело» относится ко всему сообществу верующих, начиная от дня Пятидесятницы и до момента восхищения. Это единое тело также называется невидимой церковью, хотя такое название не вполне точно. Все истинные верующие должны быть видимы. Слово «один дух» относится к Святому Духу, который крестит каждого верующего в тело Христа. Работа Святого Духа состоит в объединении верующих, и данное единство христианам заповедано также хранить. Говоря об одной надежде вашего звания, Павел подразумевает ту судьбу, которая предстоит всем верующим. Христиане будут взяты из этого мира к своему Господу, что называется еще блаженным упованием. Один Господь — это, конечно же, наш Господь Иисус Христос. Его господство над верующими и производит вышеупомянутое единство Церкви. Под одной верой подразумевается собрание истин, называемых учением апостолов. Если эти истины отвергаются... Возникают разделения. Должно быть нечто, что станет выполнять роль связующего звена между всеми христианами, и этим связующим становится верное учение. Одно крещение имеет отношение к крещению Святым Духом, которое и является подлинным крещением. Водное крещение — это всего лишь ритуал, наглядный символ подлинного крещения Святым Духом, которое производит единение всех верующих. Фраза «один Бог и Отец всех» относится к отцовству Бога для всех верующих. И это отцовство не распространяется на неверующих. Истинными сынами становятся только через Христа. Единство верующих проводит четкую границу между верующими и неверующими. Бог является отцом всех, кто принадлежит ему благодаря новому рождению. Все эти элементы единства должны четко пониматься каждым христианином, ибо с их помощью мы сумели бы преодолеть множество проблем, которые испытывает сегодня современная церковь. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!